Здравствуйте, друзья. Был вопрос сегодня, который меня так немножко подтолкнул вот к этому видео. Вопрос был, вот какой уровень английского должен быть у абитуриента нашего, да, вот человек, который приходит учиться там на тестировщика программного обеспечения, вот какой должен быть английский. И что ж тут сказать? Значит, я подумал вот о чем. Когда люди учат язык, то преподавателям и вообще в системе образования нужны какие-то формальные показатели, чтобы оценить успешность. И вот они придумывают какие-то формальные показатели. Там, не то чтобы они совсем бессмысленные, но вот, допустим, там грамматика, да, там какие-то правила. Дальше, там, например, словарный запас можно оценить. Можно оценить восприятие на слух. Там, comprehension. Да, можно... там еще что-то, но дело в том, что когда мы говорим про жизнь в стране, вот жизнь, ты живешь, ты ходишь на работу, ты ходишь на учебу, ты ходишь в магазин, ты ходишь в парикмахерскую, в ресторан и так далее, то все это как бы интегрируется в одну единственную вещь. Вот ты владеешь языком на уровне общения, или ты не владеешь языком на уровне общения. Можно это препарировать в словарный запас, восприятие на слух, знание грамматики или там еще что-то. Но разделить на кусочки можно. Но это такой интегральный показатель, понимаете, совокупный. Поэтому получается такая вещь. Вот, допустим, какие требования к человеку, который пришел учиться, чтобы он мог интервью пройти на языке. И, но учится он же не учится там, как в университете там, 4 года или там, больше. Да? Значит, он учится... 3 месяца. За 3 месяца ничего кардинального с английским языком, с уровнем владения английским языком у человека не произойдет. Он, может быть, там подхватит терминологию на языке, ну, то есть, безусловно, подхватит. Наверное, он где-то там прислушается, если так в состоянии прислушаться, и будет, может быть, чуть лучше произносить там какие-то слова. Но у него не изменится кардинально грамматика. У него не изменится кардинально произношение. То есть, если вот он говорит, и понять невозможно, что он говорит, это не изменится через 3 месяца, никуда не уйдет. Если он фразу строит так, что понять невозможно, что, собственно, было сказано, при том, что, может быть, даже слова как-то более-менее и понятны, но вот так оно вместе не сложилось. И это не изменится кардинально за 3 месяца. Поэтому язык такая штука, что быстро не меняется. И в этом смысле, конечно, можно улучшать отдельные показатели. Можно там выучить за месяц, там, я не знаю, 500 слов дополнительно. Это неплохо. Это неплохо. Но дальше эти слова надо сказать так, чтобы тебя поняли, что это было за слово. И так, чтобы поняли, какое это было предложение. В смысле, какую ты идею хотел донести. Есть люди, которые на родном языке 2 слов связать не могут. Их много. То есть я бы сказал, что их гораздо больше, чем людей, которые на родном языке в состоянии поговорить. Хорошо так связано объяснить, что к чему и так далее. Поэтому человек должен говорить на языке. Вот, собственно, и все. И никакого такого объективного, что ли, суждения тут нет. Потому что, ну, то есть, может быть, где-то есть, я не знаю. Но вот у нас субъективное. Потому что мы субъективно этого человека через 3 месяца должны отдать в компанию. Ну, поставить на интервью, да, и чтобы его там взяли. И мы как бы в ответе за то, чтобы его взяли. Если мы не чувствуем, что мы в состоянии его довести до этого, мы тогда не хотим его брать, потому что как же мы, деваться некуда. У нас нет возможности его дальше послать, значит, мы его не можем взять. То есть технологическая цепочка построенная работает на каком-то сырье человеческом, да, на материале. То есть на вход системы должно поступать ну, как бы качественное сырье, я извиняюсь за такое слово. Ну, так мы аналогию проводим с технологиями такими. Значит, если сырье не соответствует, то технологическая цепочка не сможет выдать на выходе качественный продукт, который можно пойти дальше. А будет брак. И мы никак не можем, именно потому что это человек живой, у него жизнь, там, и судьба, и какие-то ожидания, и мы не можем браковать такого. Поэтому мы бракуем на входе, чтобы на выходе уже не было проблем. Хотя тоже бывают. Потому что, например, от стресса, как такового, человек может, ну, просто вот язык проглотил и все. И не может из себя слова выдавить. А вроде только что разговаривал. Я могу сказать, что вот американцы, например, когда с ними разговариваешь, не могу сказать, чем это объяснить. Нет объяснения, но бывают люди, ты с ними разговариваешь, и из тебя такой английский прет, что ты думаешь, надо же, я так обычно даже так здорово и не говорю. То есть какие-то такие обороты, которые ты обычно не используешь, красивые, или там какая-то такая лексика, которую думаешь, боже, неужели я такие слова использую? То есть он где-то в пассиве, может быть, был, и вдруг оно у тебя в актив выходит. А есть люди, с которыми ты разговариваешь, и ты можешь, вот, из тебя 20% не выходит того, что обычно у тебя под рукой. То есть это все определяется нашим внутренним состоянием. Вот, насколько мы, так сказать, у нас полет, или насколько у нас, наоборот, как бы зажим. И стрессовая ситуация, а интервью, особенно если там что-то решается у тебя в жизни, не просто так поговорить, а все-таки или тебя берут куда-то, куда ты хочешь, или тебя не берут, куда ты хочешь. Это, в общем-то, для большинства людей стрессовая ситуация, и как он там себя поведет, и мы не знаем. Поэтому, если он в целом слабенький, то есть какой-нибудь английский, не поймешь какой, то он на интервью может просто рот вот не открыть. У нас был случай экстремальный совершенно. Ну, один раз такое было. Девушка пришла на интервью у нас в офисе. Там сидит менеджер. И так по одному они заходят и беседуют. И вот приходит девушка. И она настолько была под стрессом, она заходит и говорит ему, скажите, а можно я пойду домой? Он говорит, конечно, можно. Чего же нельзя? И она и пошла домой. Вот так зашла и ушла. И вот с английским то же самое случается. Поэтому... Что я хочу сказать, что когда мы интервьюируем, там вот это фейс-контрол там проходит, мне важно видеть человека. Это же не только английский. Вот я разговариваю с каждым, кто поступает. И я такой фейс-контрол делаю, потому что насколько он, ну, может быть, отталкивающая внешность, понимаете, тоже так бывает. А бывает такое поведение, когда человек, ну, тоже как бы несимпатично себя ведет. Ну, вот, допустим, он спорит каждое слово, он возражает. Немного таких людей, но есть. И, то есть, даже он приходит куда-то, где, в общем-то, не то, что он у себя дома там или как-то вроде мог бы и подсобраться, но вот не может остановиться, все время возражает. Там ты ему слово, он тебе 10 и так далее. Его нельзя же никуда деть. Он, его никто не возьмет такого. Бывают люди, которые... такой негатив на лице, и на лице, и в голосе, и в, как бы сказать, в суждениях и так далее, тоже никому такой не нужен. Знаете, как только это выходит на поверхность, да есть другие же люди, это же не то, что вот он один, и больше некого взять, или ты вот туда вись, или бери этого. Такого же нет. Поэтому мы уж как можем пытаемся... Ну, не пропускать в систему людей, которые явно, ну, с нашей точки зрения, не могут успешно дальше двигаться. То есть, во всяком случае, мы не можем на себя взять ответственность за то, чтобы они там дальше двигались, потому что слишком много таких факторов, противоречащих этому. Никто не идеален, понимаете, и всякий человек, у него где-то у него сильная сторона, где-то у него слабая сторона, но по совокупности сильных и слабых сторон должна быть некоторая критическая масса. Хотя вот есть отдельные, как бы, аспекты, которые вот могут полностью убить. Вот одна конкретная вещь может полностью все убить. Например, если человек по-английски не говорит, то его и девать тогда некуда. Ну, то есть, бывают какие-то редкие случаи, редкие. Ну, например, вот он там программистом был всю жизнь, а вот по-английски не говорит. И находится там кто-то, ну, там из наших же, да, там, кто говорит, ну, ладно, пусть тогда на месте, там, пусть английский подучит, а пока вот там работает, мы его поставим с ребятами, которые говорят по-русски. Но это нужно из себя что-то представлять существенное в техническом, в профессиональном плане, чтобы тебе простили вот этот английский и возились бы с тобой как-то там и так далее. Поэтому это уже экзотика. Так вот, возвращаясь к английскому, когда-то я на форуме говорим про... Нет, не на этом был форум. Есть форум такой «Привет». Он был самый первый такой большой форум потом, я бы сказал, что не то чтобы закрылся, но как-то сгинул в том качестве, в котором был. И там была такая тема вот об английском, и я сказал фразу, которая стала крылатой: no English, no job. То есть так, по-простому: no English, no job. Там люди в то время спрашивали, 98-й, 99-й, говорят, ну а может быть вот так, что вот приехал, ну нет английского, а вот программист хороший, или там кто, админ хороший. И вот эта фраза, и там дальше, когда люди это спрашивали, ему писали: no English, no job. И это до сих пор так. Если вы имеете в виду что-то приличную, какую-то работу, не, там, не дворником, и, там, не в ресторане посуду мыть. Поэтому, а какой критерий английского? Ну вот ты должен на языке общаться. Тебя должны понимать, и ты должен понимать, и адекватно реагировать. И вот все, что с этим связано. Мысль о том, что я вот начну учиться, допустим, а там через 3 месяца я подтяну английский, и у меня там что-то кардинально изменится, не думайте эту мысль, гоните ее нафиг, потому что этого не произойдет. Значит, занимайтесь языком. Вообще, я так вот сейчас такой умный сильно, а когда вот мы уезжали, и это было, ну там, 25 лет назад, у меня был там бизнес свой, и я очень увлеченно работал, и буквально до последних там дней, ну то есть там, может быть, дня за 3, за 4, там за неделю я перестал и уже там передал это хозяйство все другим людям, и там последнюю неделю только собирался. Хотя сейчас думаю, что нафиг мне это все нужно было, но тогда было нужно. И я немножко занимался английским, но тут у нас какой-то педагог там раз в неделю приходил, там я на курсы какие-то ездил, заодно учился машину водить, осваивал этот маршрут. Но по итогам вот мы приехали, и первое, что произошло, теща отвезла меня в City College, и в City College мне намерили 200, вот такой есть, такая единица у них 200. 200 это значит, что меньше уже нет, меньше 200 нету. Что-то я там как-то не знаю чего. Хотя не то чтобы совсем нулевой был, но фактически нулевой там по тестам. И вот вы не представляете, какое это мучительное, чудовищное состояние, когда ты вроде ты образованием, Бог не обидел, и вроде там башка варит, и ну так мог бы там и тут, и там, и здесь, так много мог бы, а языка нет. А языка нет, ну что же делать? Ну вот я стоял вышибалый в магазине кожаных курток, там по субботам. А еще рецессия же была, и это было такое, как манна небесная, это меня по знакомству туда. $20 в день. Вот я там стоял целый день. Ну, правда, с хозяином больше болтал, чем там что-то делал, потому что там не было посетителей. И вот так учил английский. За $20 в день стоял. И рад был, до, не знаю, до соплей вот такой возможности. Поэтому тот английский, который вы учите дома сейчас, это нельзя сравнить ни с чем по сравнению с любыми другими вещами, на которые вы можете потратить время, по эффективности, по пробивной силе. И сейчас же, понимаете, это же не то, что вот мы тогда затертые, там, переписанные по 200 раз какие-то кассеты там слушали. С английским языком, там, small talk какой-нибудь, там, is it downtown bus? Yes, it is. Вот, понимаете, сейчас видео на английском языке, сейчас фильмы на английском языке с субтитрами, без субтитров, литература любая, носители вокруг. Понимаете, я уже даже не знаю, что ж не учить-то язык, но все есть, но надо казать себе, я учу язык, и все. И бывает сложно, я по себе знаю. Я пример того, как люди, которые, казалось бы, должны были все бросить и учить язык, и не учили язык. Но я, с другой стороны, как бы по праву того, кто съел вот эту ложку из эмигрантской там бочки дерьма, вот я рассказываю, что есть такое дерьмо, и лично скушал. Вот, поэтому не экономьте на английском ни времени, ни денег, ничего. У вас не будет лучшего вложения времени и денег, чем изучение английского языка. Так что, возвращаясь к самому вопросу, в школе какие требования? Я разговариваю в скайпе с каждым, кто хочет приехать. Значит, мы с ним такое проводим интервью небольшое с камерой, там 5-10 минут. И я вам скажу, мне так трудно. Ну, вот поговорить. Я скажу, расскажи о себе, расскажи, почему ты там хочешь быть тестером, что ты в Америку едешь. Просто какие-то такие бытовые житейские темы. И я смотрю, как человек отвечает. Я смотрю, насколько бегло он говорит. Я смотрю, насколько можно понять его, ну вообще, что он говорит. В меньшей степени меня интересует, там, насколько он там грамматически силен, или там согласование времен, там что-нибудь такое-то. Если только это что-то не совсем чудовищное, то уже ничего. То есть главное, чтобы понятно было. Здесь идеально, не так много народу говорит, и вы их еще не каждый день увидите, таких, кто идеально говорит. Вот поэтому, ну, достаточно для жизни. Я субъективно вот так оцениваю, потому что мы же, субъективно же, потом людей, вот Федексовская машинка, вот она в Америке вот так выглядит. Вот, и мы же их потом должны куда-то деть. И вот я с этой позиции субъективно абсолютно оцениваю. Поэтому я вас, когда дойдет до дела, субъективно оценю. О, как смотри. Окей. Говорит, что я близко подъехал к соседу. Счастливо!